Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Мы находимся в начале 9 главы книги Месилат Йешарим. Глава называется «О том, что лишает расторопности и как этого избегать». В прошлый раз мы уже начали эту тему, напомним еще один раз. Человек находится в этом мире и хочет знать, для какой цели он пришел, что его ждет дальше. Книга, которую написал Рамхаль, указывает нам ясную цель, куда двигаться, что там в конце. И не только он указал нам цель, но и указал на тот путь, по которому надо идти, чтобы прийти к этой цели. Этот путь – это ступеньки роста человека. Первая ступенька – это осторожность. Она включает в себя много-много составляющих, которые мы с вами уже разобрали. И за ней следует ступенька расторопности. Человек, с одной стороны, должен что-то не делать, а с другой стороны, наоборот, обязан это делать. Чтобы у него была эта возможность сделать, у него должно быть появиться откуда-то это желание. Да? И все, что он делает, он должен делать как-то проворно, с желанием. А что может лишить его? Это тема, которую разбирает Люцата в этой главе. Что человека может лишить расторопности? Что может лишить нас вот этого желания двигаться вперед в духовном своем росте? Говорит Люцата так. Человека лишает расторопности именно то, что взращивает его лень. О, то есть основная проблема наша, известная, бытовая, это лень. Человек ленится, поэтому ему не хочется делать это, не хочется делать то, ленится. Есть, оказывается, то, что взращивает лень. Мы ленивыми не рождаемся. Нет детей ленивых. Есть дети больные, есть дети спят, кричат, но не видели таких ленивых детей. Лень – это то, что мы приобрели. Что же подталкивает к лени, что взращивает ее? Сильнейшее среди подобного рода вещей – стремление к телесному покою, ненависть к труду и любовь к утонченным наслаждениям со всеми сопутствующими им капризами. Разобрали это в прошлый раз, но только напомню чуть-чуть. Тема эта самая сложная, по-видимому, для нас. Самая сложная. Ну, по этой причине, может быть, у нас количество слушателей резко уменьшилось после того, как все столкнулись с осуждением стремления к телесному покою и утонченным наслаждением со всеми сопутствующими капризами, то после этого как-то интерес к книге Месилат Йешарим резко упал.
Праздники.
Ну, можно сослаться на праздники. Ну, мы сошлемся на то, что, скорее всего, это тяжело слушать. Потому что мы живем в том самом веке, где стремление к наслаждениям и стремление к удовольствиям, телесному покою – это одно из самых доминантных в нас. И не только в том, что мы стремимся к этому. У нас наслаждения, они становятся все больше и больше утонченные. То есть вся современная цивилизация работает над чем? Чтобы удовольствие оно было все еще сильнее, чуть более утонченное. Такое, миллиарды людей работают для одной единственной цели. Какое удовольствие получили? Чуть побольше. Все лишь навсего. Более утонченное становится. Со всеми сопутствующими им капризами. И вот человек, который полностью погружен в поиски удовольствий, такой человек произрастает в себе лень. Несомненно, что для человека с такими качествами служение Всевышнему окажется тяжелым бременем. Без всякого сомнения, это что, куда-то идти, что-то делать надо, что за мицва? Вообще, типичное явление, когда человек говорит, после того, как он ознакомился с еврейской мыслью, ну, смотрите, вообще все это интересно, да, это очень интересно. Но это образ жизни, это же не для меня, я не могу. Почему не могу? Я уже привык к этому, я привык к удовольствиям, а тут уже их не будет. Вы хотите забрать у меня? Поэтому они не смогут это выполнять. Это тяжелое бремя. Куда-то не ездить, а я хочу ездить. Тут говорят ездить, а я не хочу ездить. Вопреки нашим желаниям. Это тяжелое бремя. Ведь тот, кто любит совершать свою трапезу в полной сосредоточенности и покое, и хочет, чтобы ничто не тревожило его сон, И чтобы ходил он лишь со свойственной ему неторопливостью и тому подобное, такому человеку будет очень тяжело встать рано утром на молитву в синагогу, или сократить свою трапезу после полудня перед молитвой Минха, или выйти из дома ради исполнения заповеди в неурочный час. То, что Люцата говорит, он обращается еще к тем, кто когда-то жил. Там были люди не столь утонченные во всех изощрениях поиска удовольствий. Есть трапезу надо? Конечно, надо. Конечно, надо есть. Но надо ей в полной сосредоточенности, чтобы ничего нам не мешало на час и в покой. Ничто не тревожило сон. А если потревожило, то я уже ничего не могу делать после этого. Все, я же не спал. Я же тебе не могу теперь, я не, учиться точно не пойду. Не цву, это уже все, голова уже полетела, поехала. Ничего не могу делать. И есть люди, которые привыкли, а я со свойствами, я человек неторопливый, почему вы меня торопите? Надо побыстрее. Я уже привык так, я не могу. И тому подобному. Такому человеку и встать рано утром на молитву невозможно. И сократить трапезу невозможно. И выйти из дома ради исполнения заповедей в неурочный час. Что я пойду? Я уже ноги помыл. Я что, сейчас встану, у меня какая мицва? Я уже все, я приготовился ко сну. Я уже, у меня в голове есть повернула еще ко сну. И раз, он уже идет в сторону кровати. И тут звонок, надо куда-то пойти, помочь что-то. Не, я уже все, я уже не могу. Почему? Я уже приготовился ко сну. Уже все, это уже не... Не-не-не, в следующий раз, завтра. И тем более заставить себя торопиться с исполнением заповедей или изучением Торы. А у нас, как говорится, о том, что все заповеди нужно исполнять. В быстроте, в проворстве. А я про это уже вообще речи не говорю. Какое быстрота, какое проворство. Но он привык неторопливо. Да? Почему? Природа такая. Я такой. Все, я не могу себя менять. Тот, кто приучает себя жить легкой жизнью, уже не владеет собой и не способен приступать привычные для себя рамки. Даже когда захочет, поскольку воля его уже скована привычками, ставшим для него второй натурой. Вот это вот тут все, вокруг этого все и вертится. Вокруг этого все и происходит. Давайте еще раз прочтем. Я не помню, если мы эту фразу говорили в тот раз. Тот, кто приучает себя жить легкой жизнью, уже не владеет собой. И не способен приступать к привычной для себя рамке. Он уже привык к легкой жизни, ему уже хорошо, он уже так привык к удовольствию, он привык к обновленному распорядку дня. Даже когда захочет, не сможет. Это огромная тема, и разбирали ее тут и там. Тема рабства. У нас есть праздник. Мы всегда из всех еврейских праздников что-то учим, что-то конкретное для нашего духовного становления. Один из праздников – это Песах. В Песахе есть такое понятие, называется зризут, быстрота, проворство. Мы мацу делаем. Мацу обязаны сделать в течение 18 минут. Именно по той причине, чтобы это было быстро и проворно, быстро, чтобы она не успела скваситься. Все квашение – это такое вкусное такое, квасится такое. Медленно ходить, долго спать, есть подолгу, да, там, удовольствие такое утонченное получать. А маца – это быстрота, проворство. Там мы учим тему выхода из рабства. Почему? Почему именно связано с мацу? Это все символика. Но это только духовный смысл глубокий мы из нее учим. Евреи вышли из рабства. Из какого рабства они вышли? Ведь это было тысячелетия назад. Что нам до того, что когда-то вышли из рабства? Мудрецы говорят, а из этого мы учим о том, что каждый еврей должен иметь прообраз выхода из рабства своего в Песах, своего личного. Какого? Выйти из рабства самого себя. Когда человек становится рабом своих привычек. И а когда он стал уже рабом своих привычек, он уже не в состоянии, он не может выполнить ни мицву, ничего, до него и жизни нету. Большинство людей, они просто сами калечат свою жизнь по одной причине, а я так привык. Я уже не могу по-другому. Приходит наш дух, первым делом, принимай, только скажите ему, чтобы он меня принимал такая, какая есть. Парни просто не догадываются это сказать, но они это тоже хотят, что на меня хочет поменять. Я такой, все. Поскольку воля уже скована привычками, ставшими для него второй натурой. Есть у нас первая натура. Ну, если это вторая, значит, есть первая. И мы ее по-другому называем привычка врожденная. То есть каждый из нас имеет какую-то врожденную натуру. У кого есть дети, я надеюсь, вы видели, что каждый ребенок, он другой. Прямо уже мы с самого, буквально с нескольких месяцев можно увидеть о том, что этот вел себя так, этот вел себя так. И только проследите с ним, вы увидите, как он чем старше, тем больше. Та же самая натура, только проявляется все больше, больше и больше. Другими словами, мы унаследуем от родителей определенные свойства характера. Это называется врожденные свойства характера. Часть из них есть, кроме этого, не часть, а кроме этого, есть просто инстинкты, которые в каждом живом существе Творец вложил. Человек должен есть, должен есть. Это он, откуда он и не ведет, да, из, например, у него с большим аппетитом, да, и есть, все едят. Это общий знаменатель. У одного меньше аппетит, у другого больше аппетит. Это получаем от родителей. Но вот каким образом мы будем есть много или есть мало, это мы сами порождаем в себе. Если будем это делать пристрастно, еще раз, со вкусом, изощренно, то что мы приобретем? Это и есть вторая натура. То есть вторая натура, она это не то, что «а я такой», это не вы такие. Это вы стали такими. То, что человек получает от родителей, вы бороться не можете. Это практически невозможно изменить. Это врожденные человеческие качества. Их сам человек не может поменять, а тем более жена. Тем более муж. Не менять у других то, что по природе им вложили. Но вот то, что касается второй натуры, приобретенных качеств, ну, там мы можем, как мы приобрели это, мы можем приобрести на другую сторону. Человек только должен хотя бы в голове что-то повернуть, ключик и сказать о том, что это я просто привык. Почему мне это не нравится? Я просто привык к этому. Как я привык к этому, я могу привыкнуть и к чему-то другому. Надо просто чуть освободиться в голове тоже, чтобы там тоже не было инерции мышления. По крайней мере, хоть там.
Врожденное можно изменить?
Врожденное вы не можете поменять. Врожденное – это то, что не меняется. Если вы поставите это целью своей жизни, то, может быть, вы добьетесь результатов, но только точно так же, как из дерева. Вы можете сделать только изделие из дерева, но никогда не станет хрусталем, стеклом не превратится. И из стекла, что вы как бы ни дули там, не подогревали, не будет дерева. Точно так же не произойдет с человеком что-либо, что полностью поменяет его. Вот он не меняется, он может только чуть-чуть стать лучше. Человек родился, он такой весь баля каса называется. Человек, который постоянно сердится. Человек, который свойство характера такой, ну, гневный такой. Да. Он начинает работать над собой. Он сможет работать над собой, но он может себя чуть-чуть улучшить. Он чуть-чуть улучшит. Он не будет вдруг превратиться в такого кролика. Он из тигра превратится в кошку, я знаю, в собаку. Да,
Служебную.
Нет, служебная собака это уже что-то, уже уровень. Да, это надо, это уже большие праведники могут дойти до этого. А вот особенно если он служба у Творца. А в основном человек не может поменяться. Это то, что есть в нем, это то, что вложено в нем. Это я в скобках, если вы уже спрашиваете, это одна из самых основных проблем в семьях. У нас муж и жена. Жена сразу видит все недостатки мужа. Первая мысль какая? Он говорит, это же невозможно с этим жить. Я из него человека сделаю. То есть в основном жены, они хотят сделать из мужа человека. Да? Как результат, мне вообще непонятно, что получается. Но они борются просто не в том месте, где надо. Надо только в чем? То, что неменяемо, то, что от рождения, не бороться с ним. Это то, что есть. Он такой. Чего, надо было за другого выходить? Или наоборот, то же самое. Мужчины меняют своей жене какие-то. Есть свойства прирожденные, не меняйте. То, что приобретенные, осторожно, определенными методами можно поменять в другом человеке. Имеется в виду не в другом, а в себе. Можно как-то так повлиять на него, чтобы он сам захотел поменять себя, и тогда это возможно. Итак, то, что говорит нам Люцата, это человек, если только он войдет в силу инерции и приобретет вторую натуру, а в наше время вторая натура в основном, она сосредоточена в любви к утонченным наслаждениям со всеми сопутствующими капризами, мы всегда ищем особых таких удовольствий жизни, то человек становится рабом самого себя. А нам нужно научиться быть свободным, быть независимым человеком. И это рабство сказывается на все. На поведение человека, на мысли человека, на идеи человека. Мы уже неоднократно говорили о том, что идеи человека в основном именно с этой связаны с второй натурой, с привычками своими, с характером своим. Он всегда подстраивает идеи под себя, под то, что я хочу и чувствую, построить целую идеологию. Поэтому насколько важно, чтобы человек был свободен от этого. Для нас, евреи, это человек свободный. Свободный от чего? Свободный от зависимости, от рабства своих привычек. Как только мы выходим из-под этого, мы видим мир совершенно другими глазами. Все по-другому видится. Это тот путь, к которому мы должны идти. Но давайте вернемся к основной теме нашей. Люцада спрашивает, что же лишает расторопности? Почему мы не способны проворно и быстро выполнять повеление Творца? Ответ, который он дает, причина этого лень. А откуда у нас лень? Лень, мы ее породили сами. Чем? Привычками. Как еще. В основном стремление к телесному покою, ненависти к труду и любовь к уточенным наслаждениям. Он, в принципе, охватил нам тут все аспекты и все возможные порождения лени. Кто больше любит покой, кто просто ненавидит труд, кто в основном сосредоточен на утонченных наслаждениях, а есть у кого все вместе. И то, и другое, и третье. Но человек должен знать, что он находится в этом мире не ради покоя и отдыха, а ради труда и усилий. Он должен вести себя как подъемщик, выполняющий работу для своего хозяина, как сказано в трактате Рувин, мы подъемные работники. Что это означает? Что такое подъемный работник? Подъемный работник, это он получает, это сдельщина. То есть, сколько заработал, столько получил. Есть люди, которые, знаете, на зарплате и бьют часы. Теперь, кто бьет часы, и неважно, что они сделали, то они могут прийти, и жизнь начинается очень неплохо, прямо с самого начала. Отбил часы, и первым делом пошел искать телегу с кафе, с чаем. Попил, расслабился хорошо, потом друга встретил, поговорили, что угодно, можно, время идет, то есть стучит, да, то есть он свое получает, деньги идут. А если это сделанный работник, то есть, как тут сказано, подъемщик. Все заработал, то получил. Работает на хозяина. Как только вот мы договорились на такую работу, он не может терять одно время. Он знает о том, что каждое, как говорят американцы, время – деньги. Надо зарабатывать. Нет времени. Или пример, который еще более сильный дает Люцата. И как солдаты во время военной кампании, которые едят в попыхах, спят урывками и всегда готовы к бою. Солдат. Может быть, опять же таки, примеры, они из прошлой жизни, и так оно было, по крайней мере, до последних, я знаю, каких-нибудь 50-60 лет, когда солдат, находясь на военной службе, он все свои силы отдавал служению, то есть военным действиям. Находясь посередине военных действий, что происходило? Он постоянно находится в напряжении, он постоянно находится посередине военных действий. Там едят в попыхах. Побыстрее только, человек, представьте себе, я знаю, где-то там в Ливане сидит солдат. Он ест, сколько у него, он там трапезу у него строит. Говорит, ребят, секундочку, я обычно не стреляйте, я тут должен, я привык в такую обильную трапезу. Вот такую. Да, спокойно. Не, он где-то там что-то доел, переел, нет. Попыха. Спят, как только придется, только там перестали бомбить, раз заснул, да, на несколько минут. Не всегда, основное, всегда готовы к бою. Вот это пример того, что должно быть. И об этом сказано в книге Йов. Ведь человек рожден для тяжкого труда. Эту фразу мудрецы наши толкуют ее однозначно. Человек рожден для тяжкого труда. Большинство из нас так не думают. Как мы все думаем? Человек рожден для чего? Развлекаться в основном. В основном удовольствие. Удовольствие. Конечно, для развлечения, для удовольствия. Все. Это а что? Приятно, что вы тут говорите, для какого труда? Что за труда? Мы уже много говорили, только вспомню еще один раз пример супермаркета, когда очень приятно пройтись по, знаете, посмотреть, поглазеть на всякие разные товары, потрогать их. Может, даже если возможность там попробовать что-нибудь, какие-то семечки, что-нибудь да, пройтись. А взять огромную такую телегу и туда понакидать огромное количество продуктов. Где проблема? Надо в конце платить. Другими словами, а чтобы платить, надо было где-то работать. Да? То есть человек думает, все просто, все нормально, нам отдохнуть, развлечься и получить удовольствие. Нет. Мир так не устроен. Так не устроен. Человек рожден для тяжелого труда. Но только мы всегда по-простому как будем понимать тяжелый труд, о том, что работать надо. Ну, видите, сказано работать, да? То есть тяжело работать. Где? Лучше всего в хай-теке, платят много. Еще лучше на бирже, там можно заработать за раз много. Или в других местах, я не знаю, может быть, вы знаете лучшие места, да. Но у нас не так это трактуют мудрецы. Мудрецы трактуют эту фразу однозначно из книги Йов о том, что «Адаль ламаль юлад» речь идет о тяжелом труде изучения Торы. Потому что всех трудов, которые есть, самое сложное – это изучение Торы. Есть, которые очень не любят людей, которые учат Тору. Особенно те, которые сидят целый день. «О, бездельники! Почему вы не ходите работать?» Протираете штаны и много других высказываний типа этого. Я был свидетелем однажды такой ситуации, когда кто-то сильно, очень сильно был негодовал, то рав сказал ему по-простому: смотри, я вижу, что ты этим недоволен. У нас еврейский народ, у нас написано о том, что мы должны учиться, и это то, что хранит наш еврейский народ на протяжении тысячелетий. Давай, я пойду работать, а ты пойди учись. Давай поменяемся местами. Возьми сейчас, договорись с кем-то, да? Давайте поменяемся. Но только прежде, чем мы поменяемся, приди на один день в Шиву. Попробуй посидеть и поучиться целый день. Посмотрим. Он говорит: да пойду. Проделал эксперимент. Он сбежал через 2 часа. Он говорит: да вы что, это невозможно же на одном месте целый день сидеть. Вот это все учить целый день. Сбежал. Самое сложное, что есть, это изучение Торы. Самое сложное. Почему это отдельная тема? Сейчас мы ее не касаемся, почему именно это самое сложное. Да? Но так наши мудрецы устанавливают. Человек рожден для тяжкого труда изучения Торы. Исполнения мицвот. Вот это тяжкий труд. Вот это тяжелый труд. Не для этого, не для удовольствия он появился сюда. Жизнь бесплатная ему дали не для этого. Не для бесплатного проживания в этом мире. И слово, которое более точное, не для... времяпровождение в этом мире, да? Просто провести время. А для чего? Для труда. И когда человек приучит себя к такому образу жизни, то, несомненно, служение кажется для него нетрудным, поскольку не будет у него недостатка способности и готовности к этому. И в этом же духе сказали наши мудрецы, благословенна их память. Таков путь Торы. Ешь хлеб солью и пей немного воды и спи на земле. И все это в целом означает полное отдаление от покоя и наслаждения. То, что говорит нам Люцата, тут надо остановиться и чуть-чуть объяснить, чтобы человек это не понял буквально и не испугался до того, как поймет. Как надо жить? Что делать с удовольствиями жизни? Ведь они постоянно не только окружают нас, преследуют нас. И мы, мягко говоря, не сильно убегаем. Приятно. С другой стороны, мы читаем такое о том, что такой путь Торы. Ешь хлеб с солью. Обожите, ну масло, какой-то йогурт хотя бы. Там. О, что за диета такая, хлеб с солью? Пей немного воды, водички, все, воды и хлебушка, и спи на земле. Не принято у нас, все спят на кровати. Что имеется в виду? Когда наши мудрецы говорят о пути Торы, они всегда указывают крайние границы. Говорит Рабейну Пхая в книге Хавата Левавот. О том, что любовь к этому миру и любовь к Творцу находится в противоположных направлениях. 180 градусов. Когда человек очень влюблен в этот мир, то есть он привык, у него вторая уже натура, я не могу отлепиться от булочки с шоколадом. Ну не могу, не могу, не могу. Ни диет не могу. Какая любовь к Творцу может быть? У него есть любовь к булочке. Любовь к этому миру. Это путь исправления. Есть хлеб с солью, и немного воды, никто не говорит, что человек то, что должен делать, это то, что он должен делать. Вовсе нет. Он говорит, какое направление надо идти, надо какой-то изум, да, какое-то равновесие в стремлениях и желаниях человека. Путь еврейский, путь Торы, это путь всегда посередине. Когда спрашивают, как относиться к этому миру, то это вещь известная. Мы всегда ищем золотую середину. Не сильно всякими разными удовольствиями этого мира, но с другой стороны, не быть каким-то отшельником, который живет и ничего не пользуется ничем. И дальше узнаем, что есть путь праведный, а есть путь хасидим. Для хасидим они это путь, есть хлеб с солью и пить немного воды. Были примеры многих мудрецов, которые так и жили, и спали на земле. Но это не путь для нас. Путь для нас, он очень простой и ясный. Одно единственное. Все, что Творец дал нам в этом мире, для добра дал. Если сказал спать, значит спать. Спать нормально надо, на кровати, как положено, 8 часов. Вся проблема, чем мы еще нежились еще полчаса. Вот это вся проблема. Нам сказали есть. Нормально. Для того, чтобы мы были здоровы и могли служить Творцу. Все, все есть. Первое, второе, третье, как положено. Почему надо было добавку просить? Она только портит здоровье. Почему надо было в конце съесть дополнительно 3 бурекеса, 4 куска торта и запить 5 стаканами компота? И шоколадку потом, к концу, чтобы было, чтобы остался вкус хороший от трапезы. Вот это зачем? Я знаю, что это на тяжелое место наступает. Мы привыкаем к этому и не можем без этого. А, не можем. Но видите, что говорят. Любовь к этому миру и любовь к Творцу – это на 180 градусов, на противоположное проявление. Человек не приобретет Тору, и Рамбам пишет об этом в явной форме, пишет о том, что находясь в поиске удовольствия и в жизни такой обеспеченной, хорошей, человек никогда не приобретет Тору. Был интересный случай, один в одной ишиве, было несколько ребят, таких родителей богатые, так у них они какой-то соорудили, какой-то где-то купили какой-то стендер такой особый, и где можно было туда вставить все книги, не надо было искать. Тебе нужна какая-то книга, то не надо дополнительно ходить. Они все держали у себя, там перевернули раз и все, достали. Он это сказал, нет, нехорошо. Говорит, когда человек ходит и ищет, делает какое-то усилие, он лучше помнит. Лучше помнит. Это не значит, что надо искать из всех стульев только то, на которое больше всего неудобно сидеть. Но с другой стороны, не надо искать из всех, на которые самое удобное сидеть. Потому что если потом подвернется, не будет самое удобное, не сможете просто сидеть на стуле, все время будете недовольны. Знаете, люди говорят, все время недовольны чем-то. Если люди все время недовольны, стула не то, еда нехорошая, дом протекает, то это все время что-то муж, жена. Почему? Потому что привыкли или в голове, или на деле к чему-то другому. Пинук. Как мы по-русски скажем пинук? Разбалованность. Да, разбалованность. Когда детей балуют, нет худшей болезни. Они не смогут после этого выйти из этого чуть ли не всю свою жизнь. Сколько проблем у них будет из-за этого. Поэтому человек должен найти средний путь. Путь посередине. Посередине. Ни туда и ни сюда. Это у нас нет осуждения материальной жизни. Человек может быть богатым. Но с другой стороны, он должен знать, что с этим богатством делать. Может быть, расскажу вам о Майсе. Да, есть известная Майсе, просто которая нам, она, чтобы мы закончили тему о том, как жить в этом материальном мире, не знаю, когда она еще подвернется тут. Рассказываю такую интересную историю. Начинается она как хасидская притча. Однажды один хасид пошел на ярмарку и занимался торговлей. Туда-сюда продавал, покупал, бежал, за кем-то гонялся. И вдруг в какой-то момент, в самом разгаре, посередине ажиотажа такого, вдруг он кто-то слышит, кто-то стучит. Он поднимает голову, и кого он видит? Последнего человека, которого он бы хотел бы видеть в своей жизни в этот момент. Своего Ребе. И Ребе ему говорит, а ну иди сюда. Можете представить, в ужасе он это сказать, он приходит к своему Ребе. Ребе начинает говорить ему, так себя еврей ведет, так бегать за деньгами, так потерять лицо свое. Для этого ты пришел в этот мир. И начинает его укорять, и начинает ему говорить. А он стоит, и голову понурил. И деньги, которые он заработал, все у него прямо под рукой. И он их начинает комкать там внутри. И когда Рэб им еще одно слово сказал, он вытащил все деньги, бросил и стал топтать их. Тогда Рэб говорит, нельзя это топтать. Кто тебе сказал? И начал говорить, как относиться к деньгам. Что нельзя, деньги это важно, нельзя топтать деньги, ты должен следить за собой. Он говорит, Ребе, я уже ничего не понимаю. Так я что, не должен или должен? Он говорит, знаешь что, я тебе расскажу историю. Я тебе расскажу Майсу. А Майса она такая. Однажды в одном городке жило двое друзей. Два друга жило. Эти два друга любили собираться, выпить, закусить. И вот однажды они встретились, взяли пиво, и один говорит другому, что-то лица на тебе нету, что-то ты по-другому выглядишь, что-то случилось. Он говорит, да, ничего страшного. Говорит, скажи. Так он начал выпытывать, пока он не рассказал. Он говорит, ты знаешь, я не могу отойти, мне снился сон, что в этом году вырастет пшеница, и кто съест от этой пшеницы, сойдет с ума. Я не могу прийти в себя, я теперь не знаю, что делать. Ведь действительно, вдруг это правда. А тот второй говорит, ты не поверишь? Мне тоже этот сон снился. И они оба в такой ужас пришли, вот что делать, что будет, как будет. И одному вдруг, ты знаешь, в конце там деревни живет один старик, очень мудрый человек, пойдем спросим его. Пришли они к нему, заикаются, начинают рассказывать, объяснять. Он говорит, то, что вам снилось, правдой и истиной. Мне это тоже снилось. В следующем году вырастет урожай пшеницы, кто будет есть из этого урожая, сойдет с ума. Он говорит, ну что же делать? Не есть, умрем, будем есть, станем сумасшедшие. Тогда он им сказал, знаете, я вам дам совет. Ешьте. Но мы же станем сумасшедшими. Он говорит, не, будет разница огромная. Огромная разница. Вы сделайте себе пометку, что вы сейчас сумасшедшие. Сделайте себе всякие разные, знаете, всякие кисти такие, знаете, цицит называют, да-да. Узелки какие-то сделайте. Какие-то что-то на голову поставьте. Что-то сделайте, чтобы вы помнили, вы все сойдут с ума. Но какая разница будет? Они будут сумасшедшие и не будут знать, что сумасшедшие. А вы будете сумасшедшие, у вас будет огромное преимущество, вы хотя бы будете знать, что вы сумасшедшие. Это то, что рассказал ему Ребе. Говорит, вот так и мы в этом мире. Олам иштаге. Мир сошел с ума. Вы видите, что происходит в этом мире. Все люди бегут не в ту сторону, не туда. Бегут за чем-то, что смысла не имеет. Через 5 минут уже непонятно, для чего они бегали. Мы что, в тот мир заберем деньги, с которыми мы накапливаем без границ? Удовольствие, которое мы получили, нам это вспомнит. Там, в том грядущем мире, спросят, а вы синус на косинус знаете? Не спрашивают все это. Да? Не в ту сторону бегут. Мир сошел с ума. Так что же делать? Не жить? Нет, продолжайте жить, но хотя бы знайте, что вы живете в сумасшедшем мире. Надо знать, что вы тоже сошли с ума. Знание это, по крайней мере, дает человеку возможность нормальной жизни. Поэтому не надо бегать, как ты бегал тут, на этом ярмарке за людьми. Нельзя так бегать. Это с одной стороны. Но с другой стороны, не надо топтать деньги. Ты действительно в сумасшедшем мире. Но надо помнить, ты же знаешь, что ты сумасшедший. Надо знать границы. Это наша установка. В нашем понимании в еврейском человек должен пользоваться этим миром. В материальном мире нет, как в представлениях всяких буддистов и христианского. Это не ошибка, это не зло, это не проблема. Материальный мир нам дан для добра. Надо только научиться пользоваться им. И все наши материальные желания, они тоже для добра, надо только научиться пользоваться этим. Поэтому, если мы будем знать эту точную меру, добьемся того, что нужно. Это как жить в этом мире. А то, что касается Торы, то эта тема совершенно другая. Видите, сказано о том, что Тору добывают только сложным путем. Сказано в Торе «Ягата умацата тами». Только когда ты сделал усилие и нашел, только тогда верь. А когда не сделал усилий, и тебе кажется, что ты нашел, не верь, что ты нашел что-либо. А вся Тора приобретается, она только усилием. Так у нас сказано. Самое основное – это усилие Тора Хатара. До такой степени, что если человек не сделает усилия, то Тора превратится у него в отраву. Она прибьет его. А если он будет учить Тору как положено, с усилием, с потом, понимая о том, что надо вложить труд, надо вложить максимальное усилие, она превращается у него в эликсир жизни. Превращает его совершенно в другого человека. Наверняка вы встречали, или даже сами ощущаете, что иногда что-то, знаете, в еврейской жизни что-то потеряли какой-то вкус. Кстати говоря, это явление должно быть очень распространенное, потому что если человек приблизился к еврейской жизни, он оставил удовольствие прошлого мира, а новый еще и не успел приобрести, естественно, что он будет испытывать такое какой-то дискомфорт и неудобство. Но предположим, что даже он прошел этот этап, самый первый. Есть люди, которые такие, выглядят такими очень уставшими религиозными. То есть, что соблюдают, куда-то ходят. Что-то еще делают. Но в основном такие уже как-то квелые такие увяли. Почему? Потому что все тут написано. Ведь Гаон из Вильна написал, мы уже говорили, по-моему, об этом уже неоднократно, о том, что игра в духовность – это игра очень опасная. Она везде опасна. И даже в Торе. Если человек не пойдет по правильному пути, не будет подниматься, не будет учить с потом, он потеряет все. И мир этот, материальный, со всеми удовольствиями, мир грядущий, потому что ничего не добьется. Весь брит, весь союз с евреями Творец заключил только, если они будут трудиться над Торой. Им бахукотай телеху, наверняка вы уже знаете это, наверное, много раз слышали, Парашат Шавуа, недельная глава бахукотай, начинается слово им бахукотай телеху, мицватай тишмеру, если пойдете по законам моим, Раши говорит им тьем элим батура, если вы будете трудиться над моей Торой. Условия всего благосостояния еврейского народа только связаны, если мы будем трудиться. Ну и что нам будет мешать? Почему мы не будем трудиться? Почему мы не хотим трудиться? Ну, ответ, который есть, он один, очевидный, он простой какой. Это лень. А откуда она появилась? Мы породили сами себе. Как? Вот, снова перечислим. Стремление к телесному покою, ненависть к труду и любовь к утонченным наслаждениям со всеми сопутствующими им капризами. Другими словами, человек должен держать себя хотя бы в минимальных рамках. Не давать полностью, что хочу, то имею. Что хочу, то я ем. Сколько спать хочу, столько я сплю. Человек должен в каких-то рамках себя держать. Не надо себя изнурять. Ну, 8 часов спать, есть нормально, полезно, то, что нужно. И все остальное. И все остальное. А то, что касается Торы, снова и снова, условия всему этому, это только правильное продвижение в духовности. Когда? Когда человек, он знает, что Тора приобретается только с потом, только с усилием, на протяжении долгого времени, только посредством качество скромности, то есть противоположность высокомерности, что я хочу быть учеником, что я хочу учиться, что я хочу понять. Учеба Торы начинается с первых слов, что я не знаю. Потому что многие начинают учить Тору уже со слов «я знаю». В полный стакан невозможно чего залить. Сначала человек должен сказать, что я не знаю, слышать, порожнить себя, чтобы принять что-либо. И много-много других условий. Это не наша тема. Когда-нибудь надо проучить, откройте перке, а вот вы там в 6 главе увидите, есть 48 путей приобретения Торы. Киньяним, как приобрести Тору. Много-много-много условий, как ее приобрести. Так или иначе, давайте вернемся к нашей основной теме. Это кто нам мешает быть расторопным?
Лень.
Повторим это еще раз, и еще раз, и еще раз, пока до сердца не дойдет. А лень мы сами породили. Как? Тут чуть поспали, там чуть что-то съели, там надо было домыслить, посчитать. Не посчитали, не домыслили. Даже телефонные номера не хотим сделать усилия, чтобы запомнить, посчитать что-либо в голове. Не-не, у меня есть этот калькулятор. Я сделаю что-то, сейчас все ходят с телефонами, люди, проблем нету. Только сегодня видел последнего исследования о том, что современное поколение по своему IQ резко отличается от предыдущих поколений. То есть растет безголовое новое поколение. Да. Все думали, дадим каждому ребенку по компьютеру, умнее будут. А результат какой? Все наоборот. Все наоборот. Еще раз итог, подводим его. Это, в принципе, мы с вами, к сожалению, думал, что это только вступление, мы снова всю эту тему прокрутили второй раз. Но если по большому счету, алавай, что могли бы и по третьему прокрутить. Потому что если есть где-то конкретное место, где человек может себя поднять, реально ощутить продвижение, это тогда, когда он себя ограничит в утонченных наслаждениях со всеми сопутствующими капризами. Он станет просто более свободным человеком. Как только он станет свободным, будет способен учить Тору. Он сможет вообще посмотреть на весь мир совершенно другими глазами. Все по-другому. Но это не единственная причина. Продолжает Люцатый говорить так. Еще лишает человека расторопности разного рода преувеличенные опасения и чрезмерный страх перед тем, что ему готовит день грядущий. Может быть, это в наше время чуть меньше, да, но особенно в те времена это было очень распространено. Нам в меньшей степени это понятно, мы другое поколение. У нас поколение, где вся цивилизация работает над тем, чтобы не было страхов, чтобы все было удобно, быстро, что мы из точки А переместили в точку Б быстрее, сытее, безопаснее. Чтобы быть уверены, что мы доедем до точки Б. Да. А для чего нужно, вообще не спрашивается. Вперед, поехали. Это все наше поколение. А в былые времена было не так просто. Вообще были страхи иногда выйти на улицу. Были звери. Звери были. Да, мы сейчас вообще зверей нету сейчас. Мы не боимся зверей. И были разбойники. Были вообще какие-то не было освещенные улицы. Можно было упасть куда-то. Была просто война. Могла начаться не с того ни с сего. Это тоже может лишить человека расторопности. Он будет бояться. Еще лишает человека расторопности разного рода преувеличенные опасения, чрезмерный страх. То есть просто страх нормально. Опасения должны быть. Но преувеличенные опасения, чрезмерный страх перед тем, что ему готовит день грядущий, вот это уже не должно быть. Не должно. Он будет бояться то ли холода, то ли жары, то разного рода вредителей, то болезни, то ветра. И тому подобного. Простужусь. Я чуть-чуть на урок пойду. Смотрите, сейчас дождик идет. Точно простужусь. Фу, не пойду. На другой день, смотрите, хамсин, такая же, в такую жару. Я все равно ничего. Мозги плавятся.
Что?
О, точно. Еще до этого нет. Я же не могу. Не могу. И об этом сказал царь Соломон Шломо Мелех в притчах. Говорит лентяй, могучий лев на дороге, молодой лев в переулках. То есть, иди знай, а вдруг там Лёва, такой большой зоопарка сбежал. Иди знай, я куда, какой урок я пойду сейчас. Куда идти? А, там, в другом месте, бешеная собака может быть. Всякое будем, всякое, я знаю. Всякое бывает. Бывает. И уже высказали мудрецы свое пренебрежение к такого рода боязливости, считая ее свойством грешников. То есть, не исходит это из истинного страха, и нет причины этому. А это всего лишь как любое нарушение, как любое, так сказать, несостоявшаяся личность, да, которая не способна выполнить то, что нужно. И подобное тому мы находим в Писании, в книге Ишаяу. Боялись в Ционе грешники, охватила дрожь льстецов. То есть один из мудрецов даже сказал своему ученику, увидев его испуганным: грешник ты, до такой степени. То есть, когда мы видим, обратите внимание, очень интересно это, тема отдельно, мы ее продолжим в следующем занятии, очень-очень более подробно. Эта тема вообще, когда надо бояться? Тема страхов. Тема страхов.
Когда есть реальная угроза.
Когда надо бояться, да. Когда, смотрите, если когда к вам кто-то приходит к вам с ножом на вас идет, то не надо говорить, смотрите, теперь бойтесь. Вон, это и так боитесь, это явно очевидно, да. То есть реальная угроза, которая есть, на вас что-то надвигается. Да? Надо найти ясные, четкие границы. Когда считается, что и страх.
И то не имеет смысла бояться, даже когда с ножом.
Надо уже делать что-то.
Мы говорим о инстинктах, о том, что вложено в нас. Любой человек, даже самый храбрый, он боится. Весь вопрос, как он себя в этой ситуации поведет. Один замрет и не сможет двигаться, будет парализован. Знаете, как удав посмотрел на кролика, и кролик парализован. Так и есть, которые. Другой тут же среагирует, убежит. И окажется, что он мог бы, если бы, так сказать, его бы в этот момент бы на дорожку олимпийскую, он бы, скорее всего, перегнал бы спринтеров основные, да, которые годами готовились. И, а есть кто тут же полезет в драку. Да? То есть по-разному. А реакция, она как у животных. То ли замирают, то ли убегают, то ли дерутся. Да? Это варианты, которые есть. А как должно быть у нас? Как по-еврейски? Как себя вести? Это одна тема. Вторая тема, которую в Драташе мы разберем, это где проходит граница Иштадлют. Иштадлют – это нужно, что мне нужно делать в жизни, чтобы добиться чего-либо. Надо много усилий принять, надо мало усилий принять. Что нужно делать? Или просто сидеть? Есть знаменитый спор между мудрецами, то как себя надо вести. Рабейн Хай считает о том, что человек должен лейштадель полностью, то есть нужно делать все от себя зависящее, и при этом надеяться, что нам Творец поможет. Мнение Рамбана о том, что человек может совершенно спокойно сидеть, ничего не делать. И если он то будет суждено, то он свое получит. Ну, завтра же мы разберем в следующий раз, как себя надо вести. Сидеть дома, ждать, что вам позвонят, или наоборот, ходить в другое место и искать всего этого. Но мы чуть-чуть отвлеклись, только закончим только эту мысль. Есть вторая причина. Да, вторая причина того, что человек не будет расторопным, это страхи. Страхи. И страх подобный, когда человеку страх мешает выполнить мицву, мешает ему добиться чего-либо, считается грехом. Как тут сказано, один из мудрецов сказал своему ученику, увидев его испуганным: грешник ты. На самом же деле следует быть таким, как сказано: надейся на Господа и делай добро, живи на земле и питайся верой. О, что это имеется в виду, это мы побольше разберем в следующий раз и только добавим дополнительно. Вывод из сказанного: человек должен относиться к делам этого мира как к временным, а к служению как к постоянному. А, какие слова. Просто, ясно. Не надо ничего добавлять. Еще раз прочту, надо только еще раз прочесть. Вывод из сказанного: человек должен относиться к делам этого мира как к временным. Мы люди тут временные. А к служению как к постоянному. Во всем, что связано с миром, он должен довольствоваться тем, что у него есть. Брать то, что приходит в руки. Быть далеким от покоя и близким к работе и ярму. Ярму, то есть войти в обязанность. Что-то на нас висит. Мы ответственны. Полагаться сердце на Всевышнего и не бояться того, что принесет грядущий день с его возможными бедами. Надо только это прочесть много раз. Сказано ясно, по-русски, просто. Прочесть много-много раз. Человек должен относиться к делам этого мира как к временным, а к служению как к постоянному. А у нас как? У нас все наоборот. Мы как живем в этом мире? Как мы ходим по этому миру с ощущением, что мы тут вечные? Ну, человек ходит в этот мир, он живет навечно. Он слышит время от времени, что есть похороны. Но какое отношение к нему имеет? Ощущение, что мы тут серьезно, надолго пришли. Да? Мы не временные. У человека нет ощущения, что тут временные. Надо быстрее, надо успеть. Я что пришел для какой-то цели. Я тут, у меня нет времени тут привязаться к этому миру. Я не знаю, рассказывал Майсу или нет про Хафец Хаима. Как однажды один большой гвир, большой богач приехал к нему. Хафец Хаим уже был человеком в возрасте, был знаменит по всему еврейскому миру. И он ждал, я не знаю, что он ждал увидеть, но когда он зашел в дом Хафец Хаима, он сказал: как? Великий раввин всего еврейского народа и живет в таких условиях? С такой кроватью, столом таким? Как это может быть? На что Хафец Хаим, который был известен как человек, который всегда отвечал притчами, он его спросил: скажи мне, а как твой дом оставлен? Ну, богач стал рассказывать подробно, у него, что у него в спальне, что у него в салоне, что у него то, все подробно, основательно, шкафы и то, и это. Тогда он спросил: скажи мне, а когда ты приезжаешь в гостиницу, у тебя тоже все эти удобства есть и все, что есть? Он говорит: нет, естественно, в гостиницу, что я там только переночевать, мне все этого не нужно. Он говорит: о, это и есть. Ты живешь в доме, чувствуешь там, что постоянный, а? Постоянно себе думаешь. Гостиница временно, не надо всего этого. Говорит. И я чувствую себя в этом мире временным. Я тут как в гостинице. Это не мой дом, я тут только всего лишь на 80 лет, на 90 лет, не больше. Мне всего этого не надо, не надо всего этого. Дарат Ашем, в основном все, что я готовлю, строю для постоянного места жительства, где-то, Дарат Ашем, там в другом мире. А кто привязан к этому миру, увы, он все свои усилия куда вложит? В этот мир, в этот мир. То, что сказано. Человек должен относиться к делам этого мира как временным. И все жизни этого мира как временным. Это тут мы тут ненадолго, тут мы 80-90 сейчас лет живем, не больше. 100 лет это уже, ну, есть кто и 100 лет. До 120, браха говорит до 120, всем желаем 120. А к служению, как к постоянному. Вот так должно быть. И во всем, что связано с миром, он должен довольствовать тем, что у него есть. Ну, вокруг этой фразы, я надеюсь, много-много можно что еще раз повторить ее. Чем довольствуется у нас? Тем, что есть. Брать то, что приходит в руки. Быть далеким от покоя. То есть еврейское в основном такое проклятие, оно очень простое, даже чтобы вам все спокойно было. Как прокляли, помните, как этого Нахаша прокляли? На русском нашем языке, в современном, да, перевести на наш такой блатной лад. Проклятие змея было очень простое. Да чтобы тебе всю жизнь прожить в супермаркете. Чтобы ты оттуда не выходил, чтобы у тебя все было. Полного спокойствия, чтобы тебя никто не будил. Быть далеким от покоя. Близок к работе, к ярму. Все духовное не приходит само по себе, надо ее приобрести. Для этого требует труд. Счастье, которое следствие и осторожности, и проворности, оно тоже приходит трудом. Это то, что основное, что мы хотели сказать. Ну, надеюсь, на этом мы с вами закончим, и в том же духе мы в следующий раз продолжим. Всего доброго. Привет из Иерусалима.